Говорит Тегеран, голос Исламской Республики Иран.
Здравствуйте, дорогие слушатели! В эфире Тегеран, русская служба гостелерадио Ирана. Pars Today Russian. По традиции нашу программу открывают аяты священного Корана.
Сура «Рассеивающие прах», аяты с 15 по 19.
Инна аль-муттакина фи джаннатин ва уюн. آخذين ما آتاهم ربهم إنهم كانوا قبل ذلك محسنين كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون وفي أموالهم حق للسائل والمحروم.
Воистину, богобоязненные пребудут в садах и среди источников и получат то, что даровал им Господь, ибо они творили добро на земле. Только малую часть ночи предавались они сну, а уже на заре они молили о прощении. Из достояния своего они отделяли доли тех, кто просил и был лишен достатка.
Дорогие друзья, вы можете слушать нас ежедневно, полуденные и вечерние эфиры в записанном виде через спутники Hotbird, Intelsat и Iransat или Badr 5, а также в нашем сайте по адресу parstoday.com/ru. Не забывайте заходить на наш сайт в интернете по адресу parstoday.com/ru и писать нам по электронной почте в интернете по адресу russian@parstoday.com. Друзья, присоединяйтесь к нам в социальных сетях, в Telegram, Instagram и ВКонтактах по номеру +98 903 50 65 508. Повторяю номер +98 903 50 65 508. А также присоединяйтесь в Твиттере по адресу IRIBRussian. Друзья, предлагаем послушать запись наших передач. Оставайтесь с нами.
Во имя Аллаха, милостивого, милосердного. Я приветствую вас из Тегерана. В Тегеране 15 часов и 31 минута. Мы начинаем видеостриминг с радио Исламской Республики Иран Парс Тудей. В начале информационный выпуск. Официальный представитель МИД Ирана: Иран не поддастся на искусственное давление обанкротившихся элементов. Организация по атомной энергии Ирана начала установку реакторов IR-2M. Фарейдун Аббаси: мы не будем выдворять инспекторов МАГАТЭ, а просто не пустим их в страну. Пелоси предупредила об опасном поведении Трампа. Каждая минута нахождения Трампа у власти представляет собой явную угрозу для США. Официальный представитель МИД Ирана Саид Хатибзаде заявил, что Иран, как ответственное правительство и в техническом, и независимом плане, несет ответственность за крушение украинского самолета и не будет идти на поводу политизации искусственного давления обанкротившихся элементов. А Саид Хатибзаде на еженедельном брифинге с журналистами в понедельник по поводу крушения украинского самолета сказал: судебный процесс в отношении обвиняемых в этом происшествии отслеживается и продолжается в соответствии с правилами. Он добавил: согласно приложению 13 к Чикагскому договору, Иран был обязан представить свой технический отчет через год после инцидента. И это было сделано. Хатибзаде сказал: Иран провел расследование крушения украинского авиалайнера с подробностями и точностью, но подход некоторых стран и вмешательство некоторых известных обанкротившихся элементов показывают, что некоторые хотят политизировать эту проблему и не стремятся к ее решению. Официальный представитель МИД Ирана касательно заявления Европейской тройки о плане иранского правительства по обогащению урана до 20% сказал: эти страны не только не выполнили свои обязательства, скорее они соучастники преступления США в нарушении СВПД. Хатибзаде сказал, что европейские страны лучше знают, что сегодняшние действия Ирана по сокращению своих обязательств СВПД проходят в рамках соглашения и в соответствии с пунктом 26 и 36 этого международного соглашения. Официальный представитель МИД Ирана Саид Хатибзаде, также осудив действия США по введению санкций против Алеха Аль-Фаяда, главы Иракской народной мобилизационной организации Аль-Хашд Аш-Шааби, сказал: тот факт, что высокопоставленный правительственный чиновник в Ираке стал мишенью США и подвергается санкциям, свидетельствует о неблагоприятном положении США в регионе Западной Азии. Саид Хатибзаде также указал на недавние внутренние события в Соединенных Штатах Америки и вспомнил о штурме сторонниками Трампа Капитолия, сказал: самое постыдное правительство США покидает Белый дом самым постыдным образом. Многие несправедливо пролили кровь по вине американских руководителей по всему миру, и правительство Соединенных Штатов Америки должно однажды понести ответственность за это несправедливое кровопролитие. Официальный представитель Комиссии по национальной безопасности и внешней политике парламента Ирана объявил о начале установки организацией по атомной энергии Ирана реакторов IR-2M и проектирования реактора, аналогичного тяжеловодному реактору в Араке. Абульфас Амуи в воскресенье, ссылаясь на проведение заседания по вопросам реализации закона о стратегических действиях по снятию санкций с участием представителей Организации по атомной энергии и Министерства иностранных дел Ирана, подчеркнул: 20% обогащения урана было осуществлено в соответствии со статьей 1 этого закона, о чем также было уведомлено Международное агентство по атомной энергии МАГАТЭ. заявив, что организация по атомной энергии Ирана в соответствии с графиком проектирует реактор, аналогичный тяжеловодному реактору в Араке. Он сказал, также началась установка реактора IR-2M. В продолжение невыполнения европейскими странами своих обязательств парламент Ирана в декабре 2020 года одобрил закон «Стратегические действия по отмене санкций в защите интересов иранского народа», состоящий из 9 статей. Согласно статье 3 этого закона, организация по атомной энергии Ирана обязана начать установку, закачку газа, обогащение, хранение материалов до требования степени обогащения, по крайней мере, с 1000 единиц передовых устройств второго поколения IR-2M в течение 3 месяцев после принятия этого закона. В этот же период она должна начать операции по обогащению, исследованиям и разработкам с машинами 6-го поколения IR-6, по крайней мере, со 164 машинами этого типа, увеличив их численность до 1000 в течение 1 года после принятия этого закона. Также в соответствии со статьей 5 закона организация по атомной энергии Ирана обязана спроектировать новый тяжеловодный реактор мощностью 40 мегаватт одновременно с оптимизацией и вводом в эксплуатацию тяжеловодного реактора мощностью 40 мегаватт в Араке с целью производства стабильных больничных изотопов, осуществляя деятельность в соответствии с графиком. График должен быть представлен в парламент Ирана в течение 1 месяца после принятия этого закона. Глава энергетической комиссии иранского парламента сказал, что согласно законам, когда инспектор МАГАТЭ хочет въехать в нашу страну, ему должна быть предоставлена виза. В случае дальнейшего противодействия мы просто не будем выдавать представителям МАГАТЭ визы для внезапных инспекций. Ферайдун Аббаси, комментируя замечание госсекретаря США Майка Помпео о том, что выдворение инспекторов МАГАТЭ в случае неснятия санкций против Ирана представляет собой угрозу, выходящую за рамки нарушения СВПД, сказал: «Наше правительство добивается отмены санкций посредством конкретной стратегии, которая включает возвращение к дополнительному протоколу ДНЯО, но западные державы все еще не сняли никаких санкций, введенных против нашей страны, чтобы заставить участников СВПД выполнить свои обязательства». Парламент Ирана одобрил приостановленные действия дополнительного протокола, что правительство и должно реализовать. Депутат Меджлиса добавил, если страны Запада не выполнят свои обязательства в течение следующих 2 месяцев, мы заблокируем инспекции МАГАТЭ, что также является правом иранской стороны, поскольку они поставили под угрозу ключевые вопросы национальной безопасности нашей страны, мы не должны принимать их чрезмерные требования, так что внезапные инспекции должны быть остановлены, отметил он. Аббаси также сказал, резолюция исламского меджлиса парламента установила 2-месячный срок для выполнения западными странами своих обязательств. В противном случае ядерная программа страны будет продолжаться полным ходом. Аббаси сказал, мы никогда не выдворим инспекторов агентства. Мы просто не пустим их больше в нашу страну. Согласно закону, для въезда в Иран инспектора МАГАТЭ требуется виза, поэтому в плане противодействия мы просто прекратим внезапные инспекции, причем мы будем делать это шаг за шагом. Организация гражданской авиации Ирана в годовщину крушения украинского самолета под Тегераном заявила, группа по расследованию авиационных происшествий подготовила окончательный отчет об инциденте и разослала его заинтересованным странам для получения их мнения. В соответствии со стандартами Международной организации гражданской авиации ИКАО и приложению 13 к Чикагской конференции, государства-эксплуатанта, изготовитель самолета и помощники в процессе расследования авиационных происшествий имеют право высказать свое мнение относительно окончательного отчета. Проект отчета о крушении рейса 752 авиакомпании Международной авиалинии Украины МАУ был отправлен в соответствующие страны 29 декабря 2020 года. 8 января 2020 года пассажирский самолет международных авиалиний Украины потерпел крушение под Тегераном в результате техногенной катастрофы, а в результате чего погибли 167 пассажиров и 9 членов экипажа.
В прошлом году в этот день в Иране произошел печальный инцидент. 176 человек погибли в результате крушения авиалайнера через несколько минут после его вылета из Тегерана. Но дальнейшая информация потрясла страну. Это было не крушение, а непреднамеренная зенитно-ракетная атака. Еще через несколько дней Корпус стражи Исламской революции объявил, что его подразделение ПВО по ошибке приняли гражданский самолет за американскую крылатую ракету и назвал причиной инцидента человеческую ошибку.
Less than one day after the IRGC launched a missile strike targeting a United States air base in Iraq as a tit for tat against United States assassination of top Iranian military figure General Soleimani. So the IRGC, it was expecting a reaction from the United States, and they shot that airplane down by accident.
Корпус стражи признал ошибку и принес извинения семьям погибших.
واقعاً آرزوی مرگ کردم برای خودم که ای کاش می‌مردم و چنین حادثه‌ای رو شاهد نبودم.
По случаю первой годовщины трагического инцидента президент Ирана Хасан Рухани подчеркнул, что все виновные в этой истории должны предстать перед судом.
بررسی دقیق و در یک دادگاهی پرشکوه این پرونده رو بررسی میکنه.
На борту украинского лайнера, направлявшегося в Киев, находились 82 иранца и 63 канадца. В числе пассажиров были также граждане Украины, Афганистана, Великобритании и Германии. Иран заявил, что выделил 200 миллионов евро в качестве компенсации семьям погибших.
Иран и Киев are still negotiating the amount of the compensation. But what's clear is that Iran has in advance expressed a readiness to pay the compensation. Of course, this could not sedate those who lost their loved ones. But accepting responsibility on the part of Iran is definitely helpful in showing that officials share the sadness and pain felt by bereaved families.
Церемонии поминовения жертв проводятся еще за несколько дней до первой годовщины. Авиация корпуса стражи провела облет места крушения и высыпала лепестки цветов в память о погибших. На знаменитой тегеранской башне Азади размещена трехмерная карта, на которой изображены все 176 жертв катастрофы. Спустя год после крушения украинского авиалайнера трагедия по-прежнему остается душераздирающей, и в Иране теперь ее жертв называют мучениками. Официальные лица в Иране говорят, что все еще сожалеют об инциденте, обещая семьям погибших, что виновные предстанут перед судом.
Спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси сочла поведение Трампа опасным. Пелоси обвинила президента страны в подстрекательстве своих сторонников к нападению на здание Конгресса, назвала Трампа помешанным, неуравновешенным и крайне опасным человеком. Его необходимо привлечь к уголовной ответственности, сказала Пелоси. Он совершил нечто настолько серьезное, что требуется уголовное преследование против него, сказала она. Спикер Палаты представителей заявила, что Трамп должен быть отстранен в соответствии с 25-й поправкой Конституции США о неспособности президента исполнять свои обязанности. Согласно поправке, в случае некомпетентности, недееспособности или смерти президента США большинство членов кабинета могут проголосовать за назначение главы государства вице-президента. Спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси предположила, что президент Трамп может попытаться помиловать самого себя. Он может помиловать себя за федеральное преступление. Он не может помиловать себя за преступления по законодательству штатов, поэтому против него идет расследование в штате Нью-Йорк, сказала Пелоси. Напомним, 6 января Дональд Трамп на митинге в Вашингтоне призвал сторонников идти к Капитолию, чтобы помочь слабым республиканцам оспорить итоги выборов. Толпа сторонников Трампа осадила здание Капитолия, ворвалась внутрь и прервала совместную сессию Конгресса, где утверждали победу Джо Байдена на выборах президента. Демократы в Конгрессе намерены вынести Трампу импичмент в Палате представителей по обвинению в подстрекательстве к насилию и беспорядкам. Конгрессвумен демократа штата Нью-Йорк предупредила, что каждая минута продолжающегося нахождения Трампа у власти представляет собой явную угрозу для Соединенных Штатов. «Я твердо верю, что импичмент следует вынести по ряду причин», сказала Александра Окасио-Кортес телеканалу ABC News в воскресенье по поводу целесообразности повторного импичмента Трампа. «Одним из наших главных приоритетов является снятие Трампа с поста президента США», сказала она. «Мы должны признать, что то, что произошло в среду, было восстанием или бунтом против США», сказала демократ в ответ на вопрос о письме республиканцев из Конгресса против импичмента Трампа. «Если мы смиримся с восстанием против Соединенных Штатов безнаказанно и без ответственности, мы фактически призываем к повторению этого инцидента», сказала Окасио-Кортес. Между тем, сотрудник Пентагона, который помогал составить отчет, не прокомментировал ценность или точность информации, которая могла быть похищена при вторжении в Конгресс в дни, предшествующие инаугурации избранного президента. Райан Маккарти заявил в воскресенье, что Пентагон осведомлен о возможных угрозах возобновления насилия в преддверии инаугурации Джо Байдена. Согласно сообщению, недавно возле здания Конгресса США был обнаружен грузовик с оружием, что повышает вероятность еще более серьезной катастрофы, чем вторжение сторонников президента Трампа в Капитолий 6 января. Управление энергетической информации США сообщило, что последние недели экспорт нефти из Саудовской Аравии в США не осуществлялся. Это беспрецедентно за последние 35 лет. Фактически это показывает, что зависимость США от ближневосточной нефти больше не та, что была раньше. Информация этой организации подтверждает, что в октябре Соединенные Штаты Америки импортировали из Саудовской Аравии 8,54 миллиона баррелей нефти, в то время как в июне импорт нефти в США и Саудовской Аравии составил 36 миллионов баррелей. В 2000-х годах США импортировали 45 миллионов баррелей нефти в месяц из Саудовской Аравии. Конечно, объем импортируемой США нефти снизился не только в отношении Саудовской Аравии. Более того, октябрьская статистика показывает, что импорт нефти в страну из Персидского залива в целом значительно сократился, в то время как в 2000-е годы США импортировали 3 миллиона баррелей нефти в день из Персидского залива, но в октябре 2020 года эта цифра достигла менее 500 тысяч баррелей в сутки. Это были новости. Одним из составляющих элементов всех монотеистических религий считается мученичество. Если в христианстве погибших такой нелегкой смертью канонизируют, то в исламе их причисляют к обитателям рая. В исламском вероучении мученики именуются шахидами, хотя у этого слова есть и другие трактовки.
В конце знаменитого сада Гульхак в Тегеране находится союзное кладбище. Это участок земли, где похоронены погибшие 500 иностранных солдат, которые вторглись в Иран во время Второй мировой войны. Однотипные надгробия на могилах солдат, погибших в бою, и памятник в конце военного мемориала. Так выглядят все участки земли, где похоронены солдаты войны, независимо от того, погибли ли они в своей стране или за рубежом. В большинстве стран военные мемориалы часто размещаются рядом с памятниками неизвестным солдатам. И если церемония проводится у этого памятника, то однообразность мемориальных камней погибших солдат и исключительный порядок напоминают присутствующим правду, что война разрушает личность своей жертвы. Эта война не делает большой разницы между ее жертвами. Но отношение иранского народа к своим героям не очень похоже на отношение других людей в мире. так же, как борьба их была не похожа на борьбу других народов мира. И точно так же герои этой войны отличаются от героев других войн. Герои, навязанные Ирану войны, были мучениками. Это означает, что в дополнение к уважению, которое они приобрели благодаря самопожертвованию и отваге, они также отличались определенной формой святости. Те, кто погиб на полях сражений в Ираке, были связаны с Богом и получили другую жизнь. Иранцы назвали кладбище военных мучеников Гульзар-Шугада. Гульзар означает «сад тюльпанов». Естественно, что их могилы не похожи на могилы героев других войн. Их могилы даже отличаются от могил мучеников другого поколения народа. Например, места захоронения мучеников навязанной войны по всему Ирану не похожи на места захоронения мучеников восстания 21 июля 1952 года в Иране на кладбище Ибн-Бабе-Вей или даже на место мучеников революции на кладбище Бехеште-Загра в Тегеране. Большое количество мучеников навязанной войны заставило каждый город или деревню принять тела своих героев. Мучеников обычно хоронили рядом с другими мучениками, и это в конечном итоге создало сад тюльпанов из мучеников. Каждый мученик был тюльпаном. Теперь могилы стали местом прощания с героями, которые взошли к святым религиозным авторитетам. Повторение этого прощального ритуала возвысило Гульзар-Шагаду до статуса святого места. Кто-то посещает эти места в момент наступления Нового года и в Навруз. Некоторые дают брачные клятвы в этих местах. Другие считают, что они должны приходить к этим святыням в определенные дни и вытирать пыль с могил мучеников. Многие даже приходят сюда, чтобы вознести молитвы и провести ночные богослужения. Теперь, после десятилетия войны, Гульзар-Шагада – хорошо известная часть наших деревень и городов. Сегодня в каждом городе, благодаря Гульзар-Шагада, есть священное место, которое можно посетить. Сегодня все наши города – города паломников.
В эфире видеостриминг Госрадио Исламской Республики Иран Парс Тудей. Особняк Колах Фаранги в иранском городе Казвине представляет собой двухэтажное здание из обожженного кирпича и камня. Образ особняка отражается в воде бассейна, который расположен перед зданием. Поэтому красота здания еще более привлекательна.
Здание напоминает эпоху сефевидов, когда Газвин был столицей Персидской империи. Здание площадью 500 квадратных метров построено в середине живописного сада. Это здание, известное как дворец Колах-Фаранги, одно из самых известных королевских дворцов со времен шаха Тахмаспа. Особняк Колах-Фаранги похож на дворец Хашт-Бехешт, 8 райских садов в Исфахане. Он представляет собой двухэтажное здание из обожженного кирпича и камня. Образ особняка отражается в воде бассейна, расположенного перед зданием, чем приумножается его красота. Самая красивая часть комплекса – центральный зал с куполообразной крышей. Это сооружение было реставрировано во времена каджаров и получило название Чехель-Сутун – дворец 40 колонн. Деревянная обработка решетчатых дверей и окон удвоила красоту этого комплекса. В этом замечательном в свое время особняке собрана коллекция самых красивых персидских произведений искусства.
Все комнаты и коридоры дворца украшены фресками и великолепной позолотой. Для него характерны инкрустированные двери и обработка изразцами. У здания есть несколько входов из обожженного кирпича. Верхняя часть входов украшена керамической плиткой с узорами роз, а также традиционными персидскими изображениями. В настоящее время особняк используется как музей и имеет различные разделы, включая археологический, антропологический и исторический.
В эфире видеостриминг с радио Исламской Республики Иран Парс Тудей. Я хочу вам напомнить, что можно присоединиться также к нашему каналу в Телеграм собачка Парс Тудей Рашен. С нами можно связаться по телефону WhatsApp плюс 98 903 50 65 508. Адрес нашей электронной почты russian@parstoday.com. Я желаю вам всего хорошего и да хранит вас всемилостивый Аллах.
Эпос 8 лет священной обороны.
В этой передаче мы рассмотрим политические последствия операции «Хайбара» и официальное установление дипломатических отношений между Соединенными Штатами и режимом Саддама, а также всестороннюю политическую, экономическую и военную поддержку этого режима. Операция «Хайбар», хотя и не добилась своих поставленных задач, стала ценным опытом для иранских сил в последующих операциях и открыла новый фронт для противостояния баасовской армии Ираку. После операции «Хайбар» на политической арене иракские сторонники увеличили свою поддержку Ираку. Саудовская Аравия была одной из стран, которая с начала навязанной войны была практически рядом с Ираком. Королевство оказывало большую политическую поддержку Ираку, а ее пропаганда была в пользу Ирака. Ряд иранских военных режима Пехлеви, бежавшие из Ирана в Саудовскую Аравию, предоставляли военную разведывательную информацию режиму Саддама. Сотрудничество в области разведки между Саудовской Аравией и Ираком поддерживалось на протяжении всей войны. Одним из основных экономических вкладов стало согласие Саудовской Аравии экспортировать нефть режима Баас транзитом через свои земли. Соответственно, в 1984 году правительство Саудовской Аравии разрешило Ираку экспортировать нефть через порт Янбу на побережье Красного моря путем строительства нефтепровода в Саудовской Аравии. Это стало существенной экономической помощью для баасовского режима Ирака. Другим политическим событием после операции «Хайбар» стало установление официальных отношений между режимом Саддама и США. Конечно, у Соединенных Штатов были отношения с режимом Саддама, и Саддам напал на Иран именно при зеленом сигнале со стороны Соединенных Штатов. Экс-президент США Ричард Никсон через годы после окончания Ирано-Иракской войны сказал: «Стратегия США в 1970-х годах заключалась в том, чтобы обуздать радикальный Ирак, опираясь на Иран, а в 1980-х годах, пытаясь обуздать исламскую революцию при помощи Ирака, была спроектирована и реализована война Ирака против Ирана». США с 1972 года и до середины Ирано-Иракской войны имели в Багдаде лишь офис по защите своих интересов с 14 дипломатами. В ноябре 1984 года США официально открыли посольство в Ираке. Таким образом, после 17 лет прекращения дипломатических отношений между двумя странами, две страны начали восстанавливать политические отношения. Но на практике, после победы исламской революции Ирана в 1979 году, политические отношения между Соединенными Штатами и Ираком существовали. О том, что Штаты в 1980 году подстрекали Ирак напасть на Иран, свидетельствует встреча Бзежинского, советника по национальной безопасности Джимми Картера и Саддама Хусейна за два месяца до начала вторжения в Иран. Через три месяца после начала навязанной войны Ирану премьер-министр Ирака Тарик Азиз во время своей поездки во Францию разместил в журнале «Фигаро» новость о встрече Бзежинского с Саддамом на иорданской границе. Премьер-министр Ирака рассказал, что секретная встреча Бзежинского и Саддама перед началом войны означала зеленый сигнал США Ираку для вторжения в Иран. «Фигаро» в этой связи пишет: «Война между Ираком и Ираном на самом деле началась в июне 1980 года, когда Бжезинский приехал в Иорданию и встретился с Саддамом на границе между Иорданией и Ираком, пообещав полностью поддержать Саддама и дал понять, что Соединенные Штаты не будут мешать осуществлению мечты Ирака относительно реки Арвант». И, возможно, соединение и создание Арабской республики в регионе. Однако Соединенные Штаты выразили свой нейтралитет в первой реакции на начало войны между Ираном и Ираком. Нейтралитет, который официальный представитель Госдепартамента США интерпретировал следующим образом. Американский нейтралитет не означает безразличие, и Соединенные Штаты будут использовать военную силу для обеспечения непрерывности потока нефти в отношении внешних угроз. Еще одним примером роли Соединенных Штатов в нападении Саддама на Иран был представлен в подготовленном докладе ЦРУ о социальном положении иранского общества и вооруженных сил Ирана и передаче доклада через Саудовскую Аравию в Ирак в 1980 году. Впервые об этом было рассказано в 1987 году бывшим послом США в Саудовской Аравии и на конференции «Исламские сообщества» в университете Виланова в Пенсильвании. Роберт Перри, известный американский журналист, на своем сайте «Консорциум новостей» в статье «Зеленый сигнал Саддаму» указывает, что в главном здании Конгресса США он получил доступ к документу под грифом «Совершенно секретно», в котором, со слов генерала Александра Хига, был, который госсекретарем США в администрации Рейгана, говорится о том, что президент США Джимми Картер дал зеленый сигнал тогдашнему наследному принцу Саудовской Аравии Фахду на нападение Саддама на Иран. Другим достоверным источником о том, что правительство поддержало иракское вторжение в Иран, является заявление американского чиновника Говарда Тайчера. Важность его заявления заключается в том, что он когда-то был членом Совета национальной безопасности Соединенных Штатов, и благодаря этому членству он имел доступ к секретной и точной информации о политике и программах США в отношении Ирана и Ирака. Отмена действий США по предоставлению разведданных Ираку для нападения на Иран, он сказал, что финансовая помощь, материально-техническая поддержка, разведданные были предоставлены иракцам. У них была информация, которую мы получили относительно оценки вооруженных сил Ирана. Я даже полагаю, что эта информация повлияла на первое решение Саддама Хусейна о вторжении в Иран. Доказательства о роли Соединенных Штатов в подстрекании Саддама для нападения на Иран этим не ограничиваются. Записи одного из генералов армии Бааз проливают больше свет на это. Я не думаю, что американцы кому-либо помогли так, как они помогли нам. Даже Израилю так не помогали. Операция «Хайбар» подтолкнула Соединенные Штаты к официальной поддержке режима Саддама, написал в своих записях Аль-Самираи, один из высших офицеров армии Баас. В конце марта 1984 года американский посланник Дональд Рамсфельд отправился в Багдад, чтобы нормализовать американо-иракские отношения. Эта поездка привела к огромным изменениям в поддержке США Ираку во время войны. США, разработав операцию «Непоколебимость», попытались остановить продажу оружия Ирану. Соединенные Штаты в то время пришли к выводу, что нет никаких новых вариантов для восстановления отношений с Ираном. Соответственно, стали наращиваться усилия по поддержке Ирака против Ирана. Министр иностранных дел Ирака Тарик Азиз заявил в интервью в Вашингтоне, что восстановление политических отношений между Соединенными Штатами и Ираком означает изменение в мышлении двух стран – и Ирак, и США сближаются. Он сказал, что если Соединенные Штаты примут активные и важные меры в отношении своих союзников, это может помочь снизить способность Ирана продолжать войну. Также госсекретарь США Джордж Шульц заявил: «Мы останемся нейтральными, но этот нейтралитет не означает, что мы будем сидеть и сложа руки ожидать окончания войны».
Иран – волшебная страна. Уважаемые радиослушатели, как вы, должно быть, помните, в предыдущей передаче в ходе виртуальной экскурсии по провинции Систан и Белучистан мы отметили наличие в этой области ценных исторических памятников. Сегодняшняя передача посвящается представлению города Шахри-Сухте, в буквальном переводе с персидского языка «сожженный город», одного из самых популярных исторических памятников этого района. Шахри-Сухте – это название древнеперсидского города-государства, расположенного в 56 километрах от дороги Заоболь-Захидан, административный центр провинции Систан и Белучистан. Названный город построен на отложениях на берегу и на устье реки, где река Гельмент впадает в озеро Хамун. История этого большого города, считавшегося частью цивилизации Джерофта, насчитывает 6000 лет. Шахри-Сухте был одним из самых развитых городов древнего мира. Стоит отметить, что существующие в этом городе памятники, к великому изумлению, сохранились в той же первоначальной форме. Примечательно, что памятники Шахри-Сухте уцелели, пережив два природных явления – наводнение в реке Гельмент и постоянный выход соляных прослоек на поверхность земли из-за жары. Судя по археологическим находкам, Шахри-Сухте, занимая площадь в 280 гектаров, относился к крупнейшим городам на заре человеческой цивилизации. Как показывают развалины города, город состоял из пяти главных частей – жилой район на северо-востоке Шахри-Сухте, центральные районы, промышленный район, памятные здания и кладбище, которые находились в виде цепных холмов. 80 гектаров Шахри-Сухте составлял жилой район. Проведенные здесь раскопки привели к обнаружению произведений архитектуры и прямоугольных зданий. В каждом здании имеется от 6 до 10 комнат, которые разделяют невысокие стены. Двери, окна, печи и ступеньки сохранились надлежащим образом. Во время раскопок в Шахрисухте были обнаружены керамические изделия, украшенные изображениями животных черного, коричневого, желтого цветов, а также металлические, каменные, глиняные и деревянные предметы. Новые археологические находки убеждают в том, что цивилизация Шахрисухте была одним из чудес древнего мира. Как явствует из археологических раскопок, Шахрисухте был столицей бронзового века. Итоги исследований показывают, что этот район, в котором из-за пустынного климата растут только тамариски, за несколько тысячелетий до нашей эры представлял зеленый район с разнообразным хорошим растительным покровом, и там росли плакучая ива, афра и белый тополь. Озеро Хамон 3200 лет до нашей эры было большим и многоводным озером. Его питали несколько постоянных рек, в том числе река Гельмент. В настоящее время река Гельмент и другие реки питают озеро только по несколько месяцев в год. Гора Хадже и находящиеся на ней остатки древних памятников являются другой ценной достопримечательностью района Систан. Эта гора наподобие острова расположена посередине озера Хамон вблизи границы с Афганистаном. На горе видны остатки зороастрийского храма и гигантского дворца с разными особняками, доминирующими на просторный двор. Этот дворец включает в себя множество старых лепных работ и настенных рисунков. Здание зороастрийского храма датируется первым веком нашей эры. Окрестные руины относятся к предшествовавшей эпохе аршакидов и временам сасанидов. Район Систан не только ценится своей древней цивилизацией и историческими памятниками, но и заслуживает изучения из-за своей богатой культуры и фольклора. Народные песни, сочиненные местными поэтами Систана, широко распространены в сельских и городских районах и, подобно чистому и прозрачному зеркалу, отражают материальную и духовную жизнь населения. Примечательно, что в них включены простейшие понятия и ценности. Названия рек и гор, и даже деревень и городов Систана нашли себе место в местных песнях. Например, река Гельмент, имеющая животворное значение для местного населения. Сельское хозяйство и скотоводство, как основные занятия местного населения, занимают особое место в фольклорных песнях этого уголка иранской земли. Во второй части сегодняшней передачи мы представляем область под названием Белучистан. Территория Белучистана площадью примерно 173 тысячи квадратных километров находится на южном краю юго-восточного Ирана. Она на севере граничит с Систаном и Афганистаном, на востоке с Пакистаном, на юге с Оманским заливом, а на западе с провинцией Керман. Восточные, южные и центральные горы страны ведут к Белучистану. Среди главных высот этой области можно выделить горный хребет Пир-Шуран, Малак-Сиакух и гора Мирджаве, горные цепи Тафтан и Базман. В разных районах Белучистана, в зависимости от высоты местности, географического положения и расстояния от моря, различаются климатические условия. Белучистан с климатической точки зрения разделяется на 4 зоны. Первая зона с приятным умеренным климатом, включающая долины горы Тафтан и несколько водоемов пресной воды. Вторая зона с резким перепадом температуры между ночью и днем, включающая города Захидан и Хаш и расположенные между ними деревни. Третья зона – это тропическая зона с очень жарким климатом. Эта зона охватывает район Иран-Шахр в центре провинции и продолжается к югу и представляет собой подходящее место для выращивания разного вида тропических растений. Четвертая – это береговая линия с теплым и влажным воздухом, которая охватывает порты Тис, Чабахар и Канарак. Белучистан, ввиду непосредственной близости к пустыне Лут, подвергается действию разных ветров – северного, западного, восточного, юго-западного и южного. Эти ветры дуют во все времена года и влияют на уровень влажности и температуры воздуха. Например, северный ветер обычно дует весной и осенью и набирает на своем пути влагу с озера Систан, обеспечивает холодный и умеренный климат, а летом приносит сухой воздух, который приезжие переносят с трудом. В зимнюю пору северный ветер иногда понижает температуру воздуха настолько, что вызывает суровые морозы. Южный ветер приносит с собой морскую влагу и вызывает проливные дожди и массивные наводнения, но полезен для пастбищ, сельскохозяйственных угодий и пальмовых рощ и выращивания зеленых растений. Белучистан – это один из самых плодородных районов Ирана, но его угодья не подвергаются стопроцентной эксплуатации из-за нехватки водных ресурсов. Удобные климатические условия для выращивания различных культур и разнообразная погода обеспечивают возможность выращивания всяких тропических и холодных растений. В некоторых районах растут каучуковые деревья, похожие на каучуковые рощи на индонезийских островах Ява и Суматра, а в некоторых местах похожие на индийскую флору манговые и фиговые деревья. В этом районе культивируются и пшеница, ячмень и рис. Основными садовыми продуктами в Белучистане являются финик, цитрусовые, банан, манго, кокос и олива. Белучистан располагает наилучшими нетронутыми охотничьими угодьями. При посещении отдаленных и пустынных районов Белучистана мы встречаем редчайших животных и уникальные охотничьи места. Самыми популярными пернатыми в Белучистане являются куропатка серая, перепел, куропатка разного вида утка и гусь. В этом районе в обилии существуют и дикие животные, которых реже встречаются в других районах страны. Медведь, леопард, волк, лиса, шакал и белучистанская антилопа. Друзья, вы слушали передачи русской службы «Гости радио Ирана». Спасибо, что были с нами. Заходите на наш сайт в интернете по адресу parstoday.com/ru. Также пишите к нам по электронной почте russian@parstoday.com. Для нас интересны ваши сообщения и комментарии о проделанной нами работе. И присоединяйтесь к нам в социальных сетях, в Телеграм, Инстаграм и ВКонтактах по номеру +98 903 50 65 508. Повторяю номер +98 903 50 65 508. 508. А также будем рады вас увидеть в Твиттере по адресу IRIBRussian. Друзья, спасибо, что были с нами. До следующих встреч. Да хранит вас Всевышний Создатель.
Thank you.